32. Теория доктора Ван Лисбет. Доктор Ван Лисбет оказалась высокой брюнеткой в тонких роговых очках и в хирургической маске. Она продела операционную нить в игольное ушко и погрузила обе руки в трепещущую плоть. Доктор Соланж Ван Лисбет оперировала в клинике Мимоза в парижском предместье Каламар. Когда Исидор Катценберг и Лукреция Немрот увидели ее через стеклянную дверь, хирург, окруженная стайкой ассистентов в лавандовых халатах, копалась в брюхе у толстого усыпленного бородача, обмотанного трубками. Одни были вставлены ему в ноздри, другие — в вены на руках. Время от времени она протягивала руку и без слов получала тот или иной необходимый никелированный инструмент. Операция близилась к завершению, хирург зашила на животе кожу, можно было подумать, что человеческое тело закрыли крышкой. Двое журналистов поймали ее уже без перчаток и маски за тщательным мытьем рук в раковине. Они представились сотрудниками Гетер Модерн, и она согласилась ответить на их вопросы. Ее лицо, без следа косметики, было серьезным, прямой взгляд говорил о сильном характере. Она попросила гостей подождать, пока она переоденется, быстро вернулась и предложила вместе посидеть в больничном кафетерии. По коридорам разгуливали пациенты в стеганых халатах. Нефтяных шейхов, рок-идолов и кинозвезд, не снимавших черных очков, сопровождали телохранители, призванные заслонить их на случай просачивания сюда неуемных поклонников или политических противников. Для успокоения этого маленького мирка в нем заводили аэропортовскую музыку. Клиника Мимоза считалась символом роскоши и покоя среди тех, кого не отпугивали головокружительные тарифы на ее услуги. На пересечении коридоров висели указатели: операционная, комната отдыха, лаборатории, ЦИКИ. На последнем имелось уточнение: только для сотрудников. Исидор Катценберг поинтересовался, что значит ЦИКИ. «Центр имплантантов и клеточных исследований», — расшифровала докторша. «Там наши ученые разрабатывают современнейшие трансплантанты, которыми Мимоза прогремела на весь мир. Именно благодаря этой лаборатории мы называем себя лучшей в мире клиникой по части послеоперационной приживаемости чужеродных тканей». «Представляю, как все это дорого», — протянула Лукреция, изучая портреты лучших эскулапов на стенах. «Не спорю, наши услуги недешевы, но деньги необходимы, чтобы сохранять преимущество перед конкурентами в чистой науке», — сказала Соланж. «В государственных больницах приживаемость при пересадке составляет всего 60%, а у нас в Мимозе целых 75%. Это обеспечивает нам поток пациентов со всего мира и позволяет поддерживать уровень цен». В помпезном кафетерии они приняли участие в церемонии кофе в пластмассовом стаканчике. Напиток был лишен аромата, но хирург отдала должное его высокой температуре и горькому вкусу. То и другое было полезно для напряженных после операции нервов. Она закурила и, что было силы, затянулась, наполняя легкие успокоительным никотином. Целебное воздействие растительного препарата на теплокровных. «Собственно, мы пришли к вам с единственным вопросом», — начала Лукреция Немрот. «Откуда мы взялись?» Хирург колебалась, отшутиться или ответить серьезно. Размышляя, она выпила до дна свой кофе. «У меня специфическое образование», — заговорила она. «Я училась на хирурга, но изучала также клеточную биологию, чтобы специализироваться в пересадках. Интересуясь развитием клеток, их организацией и взаимной переносимостью, я поняла, почему одни принимают друг друга, а другие отторгают. Идемте, я покажу вам кое-что любопытное». Она пригласила журналистов в лабораторию, по соседству с которой располагались клетки и аквариумы. Там она показала им сосуд, в котором они разглядели множество подвижных бежевых точек. «Спрашивайте, от кого мы произошли?» «От них». Она взяла пипетку и набрала в нее немного воды полной жизни. «От этих бактерий, от одноклеточных. Они царствовали на Земле миллионы лет, пока не произошла трансформация. Бывшие инфузории превратились в рыб. Она перешла к аквариуму с маленькими гуппи, взяла сачок, выловила по соседству скалярия и запустила к гуппи. Более крупный, зубастый и агрессивный скалярий тут же принялся кусать гуппи. По словам Соланж, вернувшись через 2 недели, журналисты убедились бы, что у самцов гуппи исчезли их разноцветные хвосты. Это чтобы не привлекать внимание хищного скалярия. Они преобразуют свой организм, приспосабливаясь к новому фактору, нарушившему привычную среду. Пока среди них будет рыскать хищник, ни один самец не отрастит большой разноцветный хвост. Так действует эволюция. Здесь ее можно наблюдать напрямую, как в убыстренном кино. Если забрать из аквариума с гуппи скалярия, они снова станут яркими. Это их способ приманивать самок. Она стала объяснять, как изменения во внешней среде принуждают клетки к трансформациям. То же самое и с человеком. Он приспособился.
Какой помехи?
К рифту. Возникновение этого разлома заставило первых протолюдей прижиться в безлесной саванне. Там некуда было влезать, спасаясь от хищников. Пришлось выпрямиться, чтобы видеть опасность издалека, поверх высокой травы. А выпрямившись из страха нападения, они перешли от регулярного обитания на деревьях с редким вставанием на 2 ноги к регулярной двуногости с редким залезанием на деревья. Страх хищников. Лукреция вспомнила изображение эволюции в кабинете Аджемьяна. Там рыбка задавала вопрос матери. Кем были вышедшие из воды? Кто эволюционировал? Встревоженные, напуганные, недовольные. Те, кто хотел, чтобы мир изменился. К ним можно было бы добавить еще параноиков, тех, кто всюду видел опасности и предвидел надвигающиеся проблемы. Соланж ван Лизбет наклонилась, изображая сгорбленную обезьяну. «Вставание на задние конечности высвободило передние», — объяснила она. «Руками, ставшими вдруг свободными, можно было держать палку, а можно и оружие. Прямохождение открыло дверь для других изменений, в том числе в костяке. У прямоходящего таз превращается в корзину, удерживающую кишки». Раньше соединение позвоночника с черепом было продольным, а благодаря выпрямлению он отодвинулся вниз, что позволило черепу увеличиться в объеме, потому что он больше не был заперт костным мозгом. За 2 миллиона лет его объем вырастает от 450 до 1000 кубических сантиметров, а к нашему времени уже до 1450 кубиков. Для наглядности она показывала черепа разных объемов. «Почему у нас почти не осталось шерсти?» — задал вопрос Исидор Катценберг. «Опять-таки приспособляемость. Шерсть была нужна для того, чтобы малыши цеплялись за материнские животы. Когда матери смогли брать детей на руки, шерсть стала не нужна. Осталась только шерсть на голове, защита от солнца. А брови? Так, мелочь. Защита на случай дождя». Теория, озвучиваемая доктором ван Лизбет, называлась трансформизм. Ее выдвинул в 1815 году Жан-Батист Ламарк, которого она восхваляла как единственного истинного основателя современной палеонтологии человека. «В чем разница между ламаркизмом и дарвинизмом?» — спросила Лукреция Немарт, открыв в своем блокноте дарвинскую лекцию Конрада. Для дарвинистов люди — это животные, у которых случайно возникли гены, позволившие им выпрямиться. Для ламаркистов любое животное при необходимости способно трансформировать свои гены, — объяснила доктор ван Лизбет и с улыбкой заключила. Идеи Ламарка любому позволяют лелеять надежду на улучшение. Не то что у Дарвина. Неудачно родился — оставь все надежды. В соседнем помещении плавали в емкостях с формалином всевозможные зародыши. Среди них были как человеческие эмбрионы, так и эмбрионы ящериц, обезьян, многих других млекопитающих. За 9-месячное развитие зародыш человека воспроизводит историю своего вида. В одну из склянок была помещена розовая чешуйка, 6-дневный человеческий эмбрион, очень похожий на соседних простейших. Другой эмбрион, уже 12-дневный, успел удлиниться и обзавестись большими глазами. «Вылитый рыбий малек, не находите?» — «Вначале мы были рыбами», — продолжила Соланж. «В возрасте 31 дня человеческий зародыш похож на ящерицу. В 6 недель — на плод землеройки. В 18 ничем не отличается от обезьяньего». Лукреция строчила, как оголтелая. Она была впечатлена услышанным. «Можно и так сказать. Каждый человек еще до рождения перебирает все эпизоды истории своего вида», — пробормотал Исидор Катценберг, тоже не скрывавший, как сильно поражен. «Загадка формы цифр», — также шепотом отозвалась Лукреция. «Один, два, три, четыре, пять. Еще не родившись, мы учим стадии эволюции жизни». «Что вы сказали?» — навострила уши хирург. Лукреция обернулась и указала на живых обезьян в больших клетках у себя за спиной. «А эти обезьяны вам зачем?» «Для пересадок. Гены человека на 99% идентичны генам шимпанзе, поэтому у них можно набрать некоторые органы для замены отказавших человеческих. Чем лучше будут удаваться замены органов человека органами животных, тем реже придется прибегать к банкам органов, с которыми связано столько злоупотреблений».
«Что за злоупотребление?» — насторожилась Лукреция Немрот.
«В странах третьего мира бедняки распродают по одному свои парные органы, чтобы не умереть с голоду. Почки, легкие, роговицу, глаз. Преступники нападают на бродяг и вырезают у них органы, чтобы потом продавать их сомнительным клиникам. Возникла целая коммерция. Так велик спрос и мало предложения. Здоровая альтернатива недостатку доноров-добровольцев — пересадка органов животных, почти не отличающихся от человеческих, в частности, органов шимпанзе. Впрочем, — оговорилась она, — не все шимпанзе в этом отношении одинаковы. Общность генов с человеческими на 99,3% отмечается только у шимпанзе Бонобо из Конго. Это наилучший залог успеха, поэтому наши усилия сосредоточены на них». Соланж достала из клетки молодого бонобо. У нее на руках обезьянка была точь-в-точь трогательная малышка, истосковавшаяся по материнской ласке. Потом она потянулась к стоявшей рядом Лукреции и стала играть с ее рыжими волосами, явно вознамерившись сделать из них парик для себя. «Бонобо невероятно умны. Они живут племенами, конфликты устраняют в играх и любовных актах. Это признак недюжинного ума». Соланж ван Лизбет протянула обезьянке мячик, но в последний момент спрятала его за спиной. Обезьянка стала, вскрикивая, определять, в какой руке мячик, и испытала радость, когда ей это удалось. «Увы, бонобо грозит вымирание. Они остались только в Конго, где служат любимым блюдом туземцев, поэтому мы пытаемся добиться их размножения в неволе. Беда в том, что бонобо признает только жизнь в дикой природе. Размножаться в неволе он согласен только в случае, если всем доволен, а довольство наступает только при непрерывном поощрении». Доктор ван Лизбет пригласила журналистов в соседнее помещение. Это был зал для игр, там стояли клетки с кодовыми замками. Чтобы выбраться из них, обезьянам приходилось составлять связанные фразы.
«Что такое связанная фраза?»
«Такая, где есть подлежащее, сказуемое и дополнение. Вместо слов используются идиограммы». И действительно, на кнопках были изображены обезьяньи головы, бананы, разные предметы. В других клетках обезьяны с целью получения лакомств испражнялись на кодовые замки. «При стимуляции их ума бонобо довольны жизнью и соглашаются спариваться. Если же просто держать их в заперти, как в зоопарке, то они умирают от тоски. В этих клетках мы пытаемся создать у них иллюзию, что они продолжают эволюционировать». Большинство бонобо вокруг действительно выглядели чрезвычайно оживленными. Некоторые при появлении людей прекратили игры с замками и стали наблюдать за пришедшими со смущающей тех пристальностью. «Вы принадлежите к клубу, откуда мы взялись? Наверняка вы были знакомы с профессором Аджимьяном», — не вытерпел Исидор Катценберг.
«Да, мы были знакомы», — подтвердила Соланж ван Лизбет.
«Причем близко», — поднажал толстый журналист, — «настолько, что прожили несколько месяцев вместе после его развода».
«Верно. Но как вы пронюхали?»
Исидор ухмыльнулся. «Я ничего не знал. Брякнул так, наугад».
Хирург небрежно махнул рукой. «Давняя история, поросшая быльем. Мы разбежались много лет назад. Это не мешало нам оставаться хорошими друзьями. Его убийство стало для меня потрясением». Замолчав, она уставилась на журналистов, как будто прикидывала, можно ли им доверять. «Потрясение усугубилось тем, — продолжала она, решившись, — что мне тоже приходили письма с угрозами, а совсем недавно произошли кое-какие тревожные события». «Расскажите, — взмолился Исидор Катценберг сладким голоском. Все случилось накануне вечером. Соланж ван Лизбет заселяла одного из шимпанзе Бонобо в клетку для привыкания к неволе и к новому замку, как вдруг там появилась крупная человекообразная обезьяна, совсем ей незнакомая. Захлопнула дверь, предварительно взломав коды, и исчезла. Соланж была твердо уверена, что обезьяна была не из клиники Мимоза, где она была знакома со всеми приматами. Сколько она ни билась с замком, пробуя для отпирания обычные логические формулировки, все было тщетно. «Скорее всего, это была не обезьяна, а переодетый человек», — предположила Лукреция Немрот. Докторша была склонна с ней согласиться. У нее не было времени, чтобы присмотреться к незнакомому примату, но кодовую фразу для поломки замка мог придумать только высокоразвитый ум.
«А что это за фраза?»
«Обезьяна любит человека. Причем угадала ее не я, а шимпанзе Бонобо, с которым мне пришлось делить клетку». Подозрение Соланж падало на организации борьбы с жестким обращением с животными. У нее были основания видеть за дурной шуткой ее членов. Ящик ее письменного стола был полон посланий вроде «Оставьте в покое зверей, смотри, испытаешь на собственной шкуре то, что испытывают они». Людей постигнет та судьба, на которую они обрекают зверей. Эти люди никак не возьмут в толк, что опыты над животными необходимы, чтобы избежать опытов над людьми, — сказала она.
— Как нападавший сбежал? — спросил Исидор.
— Он, человек или животное, вылез в открытое окно и удалился, перепрыгивая с ветки на ветку при помощи одних рук.
— Вы совершенно уверены, что это был не кто-то из ваших Бонобо? — спросила Лукреция.
— Без малейшего сомнения. Здесь все в наличии, к тому же то животное было крупнее шимпанзе. Исидор Катценберг выглянул в окно, за ним раскинулся парк. Дерево у стены, которой был обнесен парк, было очень высоким. Расстояние между его нижними ветвями и незатоптанными клумбами внизу было не меньше 2 метров. — Если это человек, то владеющий приемами акробатики, — сказал он. — Акробат? Это не пришло мне в голову, — Соланж нахмурилась. — Тогда почему не акробатка? Бывшая жена Аджемьяна тоже, между прочим, член клуба «Откуда мы взялись», раньше была циркачкой.
— Как ее зовут? — спросила Лукреция, занеся над бумагой карандаш.
— Софи Элюан. Она богатая наследница. Вы наверняка читали или слышали рекламу «Аромат колбасы Элюан» почует даже тот, кто мертвецки пьян. На рекламных плакатах красовался Аджемьян в компании своих ископаемых. Он же читал рекламу по радио. Они заключили договор. Жена спонсирует исследования и палеонтологические раскопки мужа, а он в обмен предоставляет свой образ уважаемого ученого.
«С некоторых пор эта реклама пропала», — напомнила Лукреция Немрот.
«А как же? Ссора, развод, разрыв договора. Аджемьян мало-помалу заделался воинствующим вегетарианцем. Представляете, как отнеслась к этому его жена? Производительница мясных изделий замужем за апостолом вегетарианства». Рыжая журналистка полистала свой блокнот.
«Что-то я не нахожу имени Софи Элюан среди членов клуба, откуда мы взялись».
«Потому что она появлялась на заседаниях только в качестве приглашенной. К науке она не имеет ни малейшего отношения. Уверена, как бывшая акробатка, она способна скакать с ветки на ветку без помощи ног».